Но он умер. От него остались только трактат о стратегии и размышления о добродетели. Дай я себе волю, я бы так ясно его вообразил. Под блестящей иронией, жертвой которой пали очень многие, кроется простая, чуть ли не наивная душа. Задумывается он редко, но во всех случаях, повинуясь особому наитию, действует именно так, как следует. В своем плутовстве он искренен, непосредствен, воистину великодушен и так же чистосердечен, как в своей любви к добродетели. Предав своих друзей и благодетелей, он со всей серьезностью обращает свои взоры к происшедшему, чтобы извлечь из него мораль. Он считает, что не имеет никаких прав на других, а другие на него. И дары, которые ему подносит жизнь, не заслужены им, но зато безвозмездны. Он страстно увлекается всем и так же легко ко всему остывает. И все его письма и труды писал вовсе не он. Он заказывал их наемному писаке. Только если я стану все это воображать, мне впору писать о маркизе Рольбоне роман. 11 часов вечера. Поужинал в приюте путейцев. Хозяйка оказалась на месте, пришлось с ней переспать. Но это была с моей стороны чистейшая любезность. Она мне что-то неприятна, слишком белая и пахнет новорожденным. В порыве страсти она прижала мою голову к своей груди. Она считает, что так надо. Мои пальцы вяло копошились под одеялом, потом рука отяжелела. Я подумала о маркизе де Рольбоне. В конце концов, что мне мешает написать о нем роман? Рука скользнула вдоль бедра хозяйки, и я вдруг увидел маленький сад, заросший приземистыми широкими деревьями, а с них свисали огромные, покрытые волосками листья. И всюду кишели муравьи, сороконожки и моль. Были тут животные еще более отвратительные. Тело их состояло из ломтика поджаренного хлеба, из таких делают канапе с голубями. Двигались они боком, переступая на крабьих клешнях. Листья были черны от всех этих насекомых. Позади кактусов и опунций, стоящие в городском парке Велледо, указала пальцем на свои половые органы. «Этот сад воняет блевотиной!» — крикнул я. «Я не хотела вас будить, — сказала хозяйка, — но складка простыни натирает мне ягодицы, и потом мне пора сойти вниз, обслужить клиентов с парижского поезда». Канун поста. Я высек Мариса Барреса. Нас было трое солдат, и у одного из нас посредине лица дыра. Марис Баррес подошел к нам и сказал «молодцы», и каждому дал по букетику фиалок. «А я не знаю, куда его девать», — сказал солдат с дырявым лицом. И тогда Марис Баррес сказал: «сунь его в дырку в своей голове». «Я суну его тебе в задницу», — ответил солдат. И мы положили Мариса Барреса лицом вниз и стали стаскивать с него штаны. Под штанами у него оказалась кардинальская мантия. Мы задрали мантию, а Марис Баррес стал кричать: «Осторожней, у меня брюки со штрипками». Но мы высекли его до крови и лепестками фиалок выложили на его заду голову де Руледа. С некоторых пор я слишком часто запоминаю свои сны. И, как видно, во сне беспокойно мечусь на постели. По утрам одеяло всегда валяется на полу. Сегодня канун поста, но для Бувиля этот день мало что значит. Во всем городе едва наберется сотни человек, которые рядятся в карнавальные костюмы. Когда я спускался по лестнице, меня окликнула хозяйка: «Вам письмо». «Письмо». Последнее письмо я получил в мае прошлого года от хранителя Руанской библиотеки. Хозяйка ведет меня в свой кабинет и протягивает длинный конверт, желтый и пухлый. Письмо от Анни. Вот уже 5 лет я не имею от нее известий. Письмо было отправлено по моему старому парижскому адресу, на нем штемпель от 1 февраля. Выхожу из отеля на улицу. В руке у меня конверт. Я не решаюсь его открыть. Анни пишет все на той же почтовой бумаге. Интересно, покупает ли она ее, как и раньше, в пищебумажном магазинчике на Пикадилли. Наверное, она сохранила свою прежнюю прическу, думаю я, свои густые белокурые волосы, которые не хотела стричь.